В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня вторая часть моего разговора с кандидатом исторических наук, координатором Таврической гуманитарной платформы Андреем Иванцом. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодняшний час посвящен второй половине периода войн и революций на территории Крыма. 1919-1920 попытка некоторых внешнеполитических сил вернуть все как обычно и последняя попытка переустроить жизнь в Крыму по-новому. Вот удалось ли это сделать и каким итогом в конечном счете пришел Крым спустя 4 года, мы будем говорить. И первый вопрос. Ноябрь 1918-го Германия проиграла Первую мировую войну и выходит с территории Украины и Крымского полуострова, и на смену ей приходит Антанта. Почему, собственно говоря, Антанте было так необходимо занять Крымский полуостров? Это был какой-то такой продуманный план? Это было спонтанное решение? И как после прихода войск французов, греков переустроилась жизнь на Крымском полуострове?
Антанта стремилась, по большому счету, создать такой санитарный пояс от распространения большевизма, насколько это было возможно в тех условиях. Антанта, основные ее представители – это Франция, Великобритания, их союзники, была овеяна ореолом победителя, они только что выиграли мировую войну, и те, кто в Крыму сочувствовал этим странам, а Россия до 1917 года находилась, собственно, в стане Антанты, то они были на подъеме, на воодушевлении. Это были пророссийские силы в Крыму. Они, собственно говоря, воспользовались тем, что позиции краевого правительства Сулькевича крайне ослабли с уходом немцев. Они его создали ситуацию, когда Сулькевич вынужден был передать власть, и было создано проантантовское правительство Соломона Крыма, которое декларировало главнейшей своей задачей восстановление единой неделимой России. Эта идея не поддерживалась крымским татарским национальным самоуправлением. В связи с этим возникло противостояние, а потом и антагонизм между органами национального самоуправления крымских татар и правительством Соломона Крыма, которое было преимущественно кадетское. Были представлены также один влиятельный, такой популярный эсер Сергей Никонов и один социал-демократ, плехановец Бобровский. И было несколько таких технических министров, которые не имели партийной принадлежности, а выполняли роль просто профессионалов. Во внутренней политике у правительства Соломона Крыма были и благие начинания, оно пыталось демонстрировать определенные демократические тенденции, хотело реализовывать ответственность перед органами самоуправления, которые, собственно, приложили руку к созданию самого правительства. Но при этом в условиях гражданской войны, конечно, нужна была военная опора, и такой опорой стали войска добровольческой армии и войска Антанты. Они не позволяли большевикам войти в Крым, хотя в Крыму активно действовало большевистское подполье, в тот момент подчинявшееся Компартии большевиков Украины. Партийная организация большевиков Крыма входила в состав именно украинской партийной организации. Отношения с добровольцами были неоднозначными, поскольку правительство Соломона Крыма надеялось, что добровольцы не будут вмешиваться во внутренние дела, а будут обеспечивать безопасность, собственно, Крыму, крымчанам, поддерживать порядок. В Крым в ноябре вошли небольшие части добровольцев. была попытка создать в Крыму, и было объявлено, и начался набор в Крымско-Азовскую армию в начале 19-го года. Вот добровольческая армия, она разделилась на две, как бы на Крымско-Азовскую армию и на Кавказскую добровольческую армию. Ну, надо отметить, что крымчане не восприняли с энтузиазмом идею идти и воевать в ряды добровольцев. Несмотря на все усилия, несмотря на название добровольческое, начались принудительные мобилизации, и несмотря на это, всего лишь 5000 людей удалось собрать под знамена добровольческой армии, вот в эту самую Крымско-Азовскую добровольческую армию. Это показатель, что не рвались крымчане в ряды добровольцев, хотя многие сочувствовали. Особенно конфликтная ситуация по этому поводу возникла как раз с татарским парламентским бюро, с крымско-татарским национальным правительством. Крымские татары не видели, конечно, смысла проливать кровь за восстановление единой неделимой России, поэтому попытки мобилизовать крымских татар в ряды российских белогвардейцев их не устраивали, и они противодействовали этому. Не публично, но достаточно действенно крымские татары не шли в армию. И это вызвало недовольство и затем прессинг со стороны правительства Соломона Крыма и добровольцев. С начала 19-го года вообще заметна тенденция правительства Соломона Крыма по максимальному ограничению влияния органов национального самоуправления. Шли разговоры о том, чтобы вакуфы забрать в управление правительства, о том, что необходимо включить татарские школы в общую систему образования, а уже с 17 года фактически крымско-татарские школы находились под таким управлением, контролем и поддерживались, финансировались органами национального самоуправления Крыма. Крымских татар. И завершилось это вообще прямым столкновением таким, политическим конфликтом. В феврале, 23 февраля 1919 года силовики, то есть подконтрольные крымскому краевому правительству структуры и добровольцы провели обыск в помещениях директории, других структур, связанных с органами национального самоуправления. Была изъята документация, была задержана часть крымско-татарских деятелей. Особенно таким болезненным был момент, что это проводилось, эти события произошли 23 февраля, потому что год назад, именно в этот день, был расстрелян большевиками первый демократически избранный муфтий Крыма Номан Чалибиджахан, и теперь уже не красный, а белый в этот же день проводят репрессии, такие дискриминационные действия по отношению к органам национального самоуправления. Тем не менее, в феврале прошли выборы в Меджлис Мебусан, это национальный крымско-татарский парламент, 45 членов было избрано и делегатов этого парламента. Победу одержала партия Милифирка. Вот в этот момент мы твердо можем говорить, что национальная партия существовала, активно действовала именно под этим названием, и она пользовалась, как показали выборы, поддержкой большого числа крымских татар. Между правительством Соломона Крыма и добровольцами нарастали свои противоречия, потому что, в частности, одним из таких узловых моментов был вопрос контроля за землями Северной Таврии, да, то есть материковых уездов Таврической губернии. Крым не был самодостаточен в плане провизии, в частности, других вопросах, и очень важно было сохранить контакт для правительства Крыма с этой территорией, тем более, что органы самоуправления этой территории, они были отрезаны от органов управления Украинской Народной Республики. Они хотели восстановить отношения с Крымом, но им, по сути, это не удалось, потому что добровольческая армия заняла три северных уезда, Днепровский, Мелитопольский и Бердянский, и взяло их под контроль. И все попытки правительства Крымского краевого наладить отношения с этими территориями, они, собственно, игнорировались, пресекались, а добровольцы...